Здравствуйте, дорогие друзья. 4 часа дня, а это значит в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня, как всегда, ведущая этой передачи Людмила.
Добрый день.
И я, Алексей. Ну что, сегодня мы, как и уже анонсировали, будем вместе пугаться ужасом современных технологий, прежде всего.
Дрожать, бояться. Топить свои телефоны. Вот, не знаю, что еще делать, переходить на телефоны обычные, стационарные, которые у нас были раньше. Вот.
Меня всегда, знаешь, забавляет ирония этих ситуаций. Я недавно прочитал статью известного американского блогера, который рассказывал о том, как он буквально лечился бы от интернет-зависимости, там, в каком-то центре специальном. Ну и там, естественно, они вот все сдают, там... И он рассказывал о тех ломках, которые он переживал, потому что он, ну, действительно, он не просто журналист, а именно человек, который благодаря развитию интернет-технологий поднялся. То есть он говорит, я в пик своей карьеры там чуть ли не каждый час что-то постил, да, ну, чтобы быть всегда на волне. Потом понял, что жизнь распадается, ну, там, все мы знаем эту грустную историю чуть-чуть по себе, как оно все захватывает, как... Ирония-то в том была, что я про эту социальную сеть, про эту статью узнал через Facebook, да, и читал ее, в общем, на своем гаджете. Всегда какая-то такая есть некая двусмысленность.
Да, ну когда... чтобы, в общем-то, наши слушатели не подумали, что мы тут переквалифицировались, мы вообще будем не говорить не про страх технологии интернета, а, естественно, опираясь на какие-либо фильмы, сериалы, вот, а то вдруг подумают, что мы решили отказаться смотреть кино навсегда, не включая телевизор, не планшет, отказаться от интернета.
Просмотр
и будем теперь каждый раз
отношения
мимо в раскадровке говорить, что все вредно, не смотрите сериалы, не смотрите фильмы. Ну, такое может тоже случиться однажды с нами. Мне кажется, мы потеряем тут же всю аудиторию, которая у нас есть. Нет, мы будем говорить про кино и про сериалы. А в данном случае речь идет о сериале «Черное зеркало», третий сезон которого вышел. На самом деле это сериал без сквозного сюжета, так называемая антология, то есть каждый сезон это отдельный, можно не смотреть ни первый, ни второй, а вот прям посмотреть с третий, если вас вдруг заинтересует и вы еще не посмотрели. В каждой серии, в каждом сезоне абсолютно новые истории раскрываются, скорее всего, это все объединено темой, в данном случае вот технологиями разными нашими, всякими мобильными, виртуальными и так далее. О «Черном зеркале» мы поговорим, но давай я уже договорю, чего мы еще будем обсуждать сегодня. Это фильм документальный Вернера Херцога, режиссера 74-летнего. Вот. Фильм называется «О интернет. Грёзы нового мира». Длинное название, вот, «Грёзы цифрового мира», вот, тоже некое исследование зарождения технологии и развития технологий, сделанное пожилым, но любопытным человеком, я бы сказала, потому что Вернер Херцог обладает потрясающим любопытством, что касается документального кино, он готов и под землю залезть, и в космос полететь, собственно, и на Марсе быть с Илоном Маском, который вдруг решит колонизировать Марс.
Не единственный режиссер, который снимал на семи
континентах. Да, и на вулканы, и в тюрьму. Ему прийти там для тех, кто ждет смертной казни. В общем, в принципе, вот такой человек уже, казалось бы, в возрасте, но исследовательский такой у него ум, и вот он решил поисследовать, что же такое интернет, что же это за штука такая, и снял фильм документальный, который называется «О интернет. Грёзы цифрового мира». И если останется время, мы еще пройдемся по фильму, который идет в прокате. Называется этот фильм
«Расплата».
«Расплата». С Беном Эффлеком в главной роли.
Да, собственно, это главное его достоинство, пожалуй.
Ты
Итак, сериал «Черное зеркало». Это такой специфический очень по формату сериал. Это уже третий сезон. Первый был посвящен преимущественно вот опасностям, которые таит в себе телевидение.
Журналистика, реалити-шоу.
И реалити-шоу. Ну, все вот преимущественно телевизионные форматы. Второй сезон я, честно скажу, не смотрел, просто потому что мне первый не понравился. А третий, так как он вызвал очень бурную дискуссию и живое обсуждение в соцсетях.
Цифровые технологии.
Да, соцсети, цифровые технологии, да, вот его главная сфера бичевания.
Придумал все это дело Чарли Брукер, ну, тоже журналист, колумнист, сценарист, вот, это британский журналист, который вот взялся за, ну, теперь получается такой главный язвительный сатирик, такой сатирический человек, который вот не боится клеймить всячески, в том числе сферу, в которой он сам и работает, да, то есть он же работает непосредственно в средствах массовой
информации.
Какой
бесстрашный человек, прямо да, знаешь, ты сейчас так говоришь о нем.
Известен он тем, что, ну, вообще он такой, да, немножко у него амплуа такого язвительно-саркастичного, не очень приятного человека. Известен, например, он роликом в сети, можете посмотреть, как снимаются репортажи, ну, вот, которые со стендапами на улице, то есть уличные репортажи. Можно, на самом деле, он показывает, как, с каким, где встать и с каким лицом говорить текст, чтобы зритель новостей поверил, что эта информация величайшей важности, хотя речь может идти, не знаю, там, о смене тарифа там, за газ, в общем, да, о чем-то таком бытовом, да, вот, ну, нужна особая подача, особый голос, вот этот план, где стоит журналист, за ним ходят люди, сквозь него практически проходят он на улице в самом центре, ну, в общем, всякие крупные планы, ну, просто он так вот раскрывает, как работают современные средства массовой информации, что такое рейтинги, и, ну, в конце концов, вот, колонкам писал, такие ролики снимал, и в конце концов вот придумал сериал. Он является сценаристом, шоураннером абсолютно всех серий, а каждую серию снимают разные режиссеры в шестом сезоне. Это, например, Джо Райт. Ой, да, в шестом. Я просто шестая серия. Джо Райт снял шестую и первую серию третьего сезона. Это режиссер Анны Каренин, например, с Кирой Найтли. Еще один известный раскадровки режиссер Дэн Трахтенберг, который снял «Кловерфилд 10», который мы обсуждали. Очень интересный, герметичный такой ужастик, триллер. Вот, он снял тоже серию, которая непосредственно имеет отношение к ужастикам и триллерам. «Плейтест» — это вторая серия третьего сезона про дом ужасов. Ну, в общем, режиссеры, ну, такие более-менее, у которых есть ну, снимали разные фильмы, в общем, вот он приглашает, но железной рукой, собственно, железной рукой сценария, каких-то идей, да, держит их. Вот единственное, что режиссер, наверное, может привнести, это какой-то свой почерк, свою манеру съемок, вот, но именно на уровне идей всем руководит Чарли Брукер.
У нас, мы даже такой небольшой опрос провели в нашей группе, какая серия показалась самой интересной. Вот, но...
Ну, можно перечислить коротко темы. Первая серия «Спад» — это про лайки, да, про мир, в котором все друг другу ставят лайки. Следующая серия «Плейтест» — это про некую игру с виртуальной реальностью, видеоигры, где парень тестирует игру, которая синтезирует его, то, чего он боится, самые его страхи такие вот прям из подсознания, и тут же ему выдает в виде каких-то образов, да, визуальных, и он в реальной игре находится. Дальше «Заткнись и пляши» — это про кибербуллинг и про то, что через монитор, через камеры, через различные сайты можно следить друг за другом, манипулировать информацией, вымогать при помощи информации что-то заставлять делать человека. Вот это третья серия «Сан Джунипера», четвертая серия, ну, про что она? Про рай.
Ну, в общем, про цифровой рай, да.
Да, про цифровой рай, да. Пятая серия «Люди против ведения огня» — это про своих и чужих, про то, как технологии, при помощи технологий можно, собственно, обезличить
врага.
Да, врага, превратив его, ну, в некую мишень, по которой будет легко стрелять. Вот, и «Ненависть народа», шестая серия, ну, она, в принципе, выглядит как детектив, но тоже про хакерство, ну, в общем, про некий тоже вред различных технологий. Ну, в общем, вот такие темы.
Мне забавно, что этот сериал вызывает такую оживленную реакцию. Ну, почему забавно? Потому что мне как первый сезон не понравился, так и третий. То есть, я честно говорю, что даже вот после... Я объясню, почему. Я не люблю памфлеты. Я, на мой взгляд, вот когда попытка донести какую-то, не знаю, там, яркую провокационную мысль, подменяет собой все, да, то есть подчиняя все художественные средства, это превращает фильм в некий такую вот агиточку, памфлет. И кино, оно, сейчас вспомню это, кино, оно не о том, что, а оно о том, как, да, то есть оно, в общем, здесь хорошее кино, оно, его сила в том, что это, как и в жизни, живая история, которая не с помощью каких-то подчеркнутых фраз, да, вот здесь, смотри, вот мы подчеркиваем, ага, увлекаться чрезмерно лайками в социальных сетях, а-та-та, да, это плохо, там вот это все. И когда вот это все просто превращается в такой некий морализм, на мой взгляд, где-то наивный, все это как-то, не знаю, для меня дурно пахнет, и я вот честно скажу, что некоторые серии я смотрел, знаешь, ну, практически проматывая, хотя человек очень терпеливый, я могу всякую гадость смотреть, вот, но вот это вот такой какой-то наивный детский, не знаю, уношеский максимализм, который прямо и брызжет из каждой серии, ну, меня несколько раздражает. Но интересно, что многим нравится, многие любят вот такие прямо прямолинейные высказывания.
Нет, чем интересно, это тем, что все-таки он на несколько шагов впереди, да. Он показывает знакомые нам принципы, там те же лайки, например, да, или кибербуллинг тот же самый, когда травля, да, происходит при помощи интернета. Но немножко это все утрирует, докручивает ручку до максимальной громкости, тем самым пытаясь показать нам то, что мы и так знаем и о себе, да, и о технологиях, но немножко усилив эффект.
И вот это утрирование меня раздражает. Оно меня раздражает.
Но почему? Это, ну, он чуть-чуть все-таки идет там, да, на 5 шагов впереди, показывая, что еще может быть. Это некое, ну, может, предсказание. Его может, можно назвать в каком-то смысле пророком, да. То есть вот он.
Да, ну,
вот... ну почему он усиливает? Ну, усиливает, собственно, последствия. Вот и все, усиливает некие знакомые нам вещи, доводит их до абсурда. И почему, ну, это вот, не прием?
Потому у него не получается. То есть здесь это превращается в какую-то, вот, я говорю, набор клише таких расхожих истин. Потом, понимаешь, здесь ведь на самом деле он в этом утрировании ничего тоже на самом деле смелого не делает.
Нет, он просто он превращает не сообщает,
это брюзжание, которое и так существует сейчас, там, о, времена УНРА, вот этот вечное, да. Я очень не люблю, знаешь, вот, типа, вот такую разновидность, вот молодежь нынче какая пошла. Хотя, понятно, он это делает не как там представитель старшего поколения, а так, как своеобразный такой, такая поза пророка, вот. И поза пророка со стороны крупного продюсера современной киноиндустрии выглядит, ну, мягко говоря, некрасиво, если не сказать цинично, да, поэтому вот это все мне как-то, ну, правда, на мой взгляд, о том же самом можно сказать намного тоньше и интереснее, да, и именно вот красота кино в том, что оно позволяет об этом говорить не через подчеркивание, не через разжевывание и пропихивание тебе в горлышко каких-то прописных истин, да, а через истории, которые позволяют тебе соотнести себя с ними и как-то на более глубинном уровне какую-то внутреннюю работу проделать. Вот. А здесь, знаешь, я практически вот для себя, знаешь, такой набор проповедей, да, набор проповедей, первая проповедь. Бросьте соцсети и наорите лучше друг на друга. Да не вот эти все соцсети, да, плохо как это все, давайте лучше вживую общаться, да. Вот первое клише. Вторая серия. Не играйте в компьютерные игры, а лучше поговорите с мамой. Третья серия. Не смотри порно, а то будет плохо. Да, вот, пожалуйста, вот я рассказал тебе три серии подряд, можно не смотреть. Самое сложное, и поэтому, и на мой взгляд, самое интересное, именно только по этой причине, Сан-Джунипера. Хотя вот тут некоторым как раз покойникам
сериала... Привет, Гриша.
Да, привет, Гриша, да, именно ему не понравилось, ну, потому что как раз она вот не содержит какой-то прямого обращения к технологичности. И только она меня чуть-чуть что-то оставила.
Ну, может быть, подробнее про нее, если...
Да, ее можно, кстати, тоже свести определенной формы, то есть, на условности, главная любовь. Вот тоже такая тема, тут не без, так сказать, какого-то попытки... легитимизировать тоже вот меньшинство, да, вот это все вот, прежде всего, сексуальное, да, тут тоже все это как бы чуть-чуть проскакивает. Не могли они, конечно, эту тему обойти стороной. Единственная, пожалуй, серия, где технологии описываются не в негативном, а позитивном ключе, как некая возможность, как обещание бессмертия и рая. Следующая серия «Не ходи в армию, там тебя задурят». Тоже очень простое такое послание. И шестая «Не доверяй ученым, они психи». тоже транслируемое там тысячи раз, или не доверяй роботам, они тебя укусят. У меня есть два варианта. То есть вот что меня смущает в этих сериях, да, это серии, которые легко пересказать. В них внутреннего, ну, драматизма фактически нету.
Если это жанр, знаешь, такой, так он и должен быть в лоб.
А мне не нравится. Я ж не говорю, что не, ну, я ж не запрещаю, да, как, ну, они хотят запретить.
Те же самые, ну ладно, я не буду сравнивать со знаменитыми проповедями, которые там, не знаю, за против расизма и так далее. Там тоже лобовое послание. Зачем его... Ну, но лобовое — это некий... То, что ты с трибуны, да, обращаешься, ну вот. Поэтому оно и такое. Зачем тут тонкая игра чего-то? Ну, какие-то там смыслы, тонкие метафоры. Если мы в таком жанре работаем, в жанре стадиона, и кричим в рупор.
Давай вспомним человека, который кричал в рупор в 20 веке, выступая против расизма, Мартин Лютер Кинг-младший. Начнем с того, что, во-первых, он жил, согласно тому, что говорил, да, он следовал принципу ненасилия, там где-то было очень сложно. Вот. Во-вторых, он не просто изобличал какие-то пороки, он в том-то и сила, он говорил, он создавал образы, которые показывали выход, в которых было не просто а-та-та, да, не ходи туда, там, сюда ходи, а в которых были образы, позволявшие людям включить свое воображение и найти выход вначале внутри себя, а потом и в действиях каких-то социальных, к тому, чтобы, ну, как-то начать жить по-другому. Вот в чем разница. Цельность личности и надежда. Здесь же просто похоже вот на такой вариант старческого брюзжания по поводу одичавшей молодежи. Вот и все. Больше ничего я здесь не вижу. И это меня раздражает, да. Это, для меня это недостаток воображения, это поражение воображения. А это какая-то вот, не знаю, бедность фантазии. На мой взгляд, существуют намного более интересные фильмы, не знаю, какие-то истории, там, не знаю, повествования, которые позволяют об этом говорить намного более объемно и полно. Вот, и вообще, так сказать, я вот каждый раз, когда люди ругают какую-то технологию саму по себе за что-то, ну вот возьмем компьютерные игры, кто только не ругает компьютерные игры.
Но он не ругает, мне кажется, их, он имеет в виду, что у этого всего есть побочный эффект.
Да, ну душок-то этот присутствует, да, ну я понимаю, что он не ругает, куда он когда писал этот сценарий, он другой рукой играл, поэтому что здесь. А, ну вот я очень часто такое встречается брюзжание по поводу того, что вот молодежь нынче, все, а я читал, как ты знаешь, в том же Фейсбуке, кстати. Один из моих там друзей, которых я лично не знаю, будучи жертвой интернета, я вот с обезличенными персонажами там тоже общаюсь, но тем не менее симпатичный мне человек, он как раз тоже на какое-то такое брюзжание написал следующее, что он в молодости увлекался какой-то стратегией, я вот грешный человек не играл и даже не запомнил, там то ли Age of Empires, как-то так, по-моему, называется, она посвящена, ну, то есть, каким-то вот такому выдуманному псевдосредневековью, но от выдуманного псевдосредневековья он обратился к, будучи любопытным ребенком и увлеченным игрой, он занялся настоящим средневековьем.
Джордж Мартин твоего друга сам?
Нет. Он изучил потом латынь, античные языки, вот стал ученым-медиевистом, там защитил кандидатскую, в общем, вот и так далее. То есть, если та же самая игра для кого-то может быть действительно, и я не отрицаю это, инструментом такого, ну, бесплодного эскапизма, побега от реальности. Для какого-то человека это может быть стартером к тому, чтобы, ну, чем-то заняться по-настоящему. В этом, да, я, вот, то есть я не вижу в этих сериях ни художественной ценности, ни настоящего воображения. Да? Я вижу просто какую-то разновидность брюзжания, да, вот, в большей части. Поэтому мне не понравился третий сезон «Черного зеркала». Вот такой мой суровый вердикт. Тем не менее, конечно же, темы, которые там поднимаются, они сами по себе любопытны и, может быть, заслуживают того, чтобы на них обратить внимание. Ты меня все время обвиняешь, что я не даю тебе высказаться. На, выскажись.
Я уже, ну, толку, это все равно, это получается некий спор. Вот, про Сан Джунипера, мне кажется, можно поподробнее поговорить с точки зрения все-таки, да, некой концепции цифрового рая, что можно как загрузить свое... свой интеллект, получается, да?
Ну, то есть, в двух словах, серия о том, что в будущем появилась технология, которая позволяет сознание человека загружать виртуальную реальность.
И там жить,
и те люди, которые, получается, да, вот они при жизни здесь, у них не...
Выглядеть так, даже... как ты хочешь, собственно.
Да-да.
И ты... плясать на круглосуточных вечеринках, жить у океана, что еще.
Да, то есть, эта серия мне с художественной точки зрения понравилась больше остальных, потому что там, по крайней мере, не с первых минут идет какое-то прямолинейное вкручивание чего-то. И даже есть такая легкая загадка на протяжении минут 5-10 фильма, что уже является достижением. Тем не менее, я скажем так, меня в очень многих фильмах про искусственный интеллект и вообще фантастических произведениях современных про искусственный интеллект тоже ну, несколько возмущает некая однобокость. Да, это вот идея того, что... видишь, в чем дело? Что такое человеческое мышление, человеческий мозг? Мы толком не знаем. И для объяснения, что он из себя представляет, мы чаще всего используем метафоры, как и в прочих других случаях. И вот одна метафора, которая сильно заигралась, это метафора компьютера. Ну, потому что для создания компьютера использовали некоторые особенности человеческого мышления, да, там какие-то вот эти вот логические процедуры, которые мы внутри себя проделываем. Вот, и у некоторых, так сказать, вот людей, так примитивно понимающих человеческое мышление, вот эта метафора была воспринята как абсолютная некая истина, что действительно человеческий мозг – это некий компьютер, а это значит, что мы можем скопировать то, что у нас есть в голове, и перенести это вот в некую, соответственно, компьютерную реальность.
Нет, но при этом виртуальная, если наша реальность обладает ограничениями, то виртуальная реальность не обладает, да, это множество вариантов, в общем-то, мир безграничный, то есть ты не скован ничем.
Здесь, на мой взгляд, две ловушки. Ну, ты всегда скован собой, а это самая страшная окова, которую только можно в своей жизни представить, самая страшная тюрьма, да, из которой нужно сбежать.
Ад – это другие, еще вот. Есть
ад, у Сартра. Ад – это есть ты сам, да, вот. Можешь меня дальше, вот не Сартра, меня цитировать.
Хорошо, ладно.
На самом деле это почти трюизм. Вот, если говорить, ну, скажем, то, что современные говорят, по крайней мере, нейрофизиологи, они говорят, что вообще те люди, которые изучают мышление. Дело в том, что мышление человека, оно очень связано с тем, что из себя представляет человек. Оно очень связано с нашей физиологией, с нашим организмом, с нашей телесностью, с нашим телесным опытом. Мы думаем, даже слова, письменность, вот все такие как бы культурные завоевания человечества, они связаны с, вырастают из каких-то биологических наших функций и особенностей, да, и тесно, конечно, с ними связано. Поэтому человек, отъятый от тела, это уже не человек, да, это уже что-то совершенно другое, это раз, и человек не может существовать вне телесности. А второй момент, о котором нужно, человек не может существовать вне существующей некой социальности. Да, некоторые даже вот исследователи мышления, они говорят, что в некотором смысле не мы думаем, а вот... мысли думают нами, да, то есть некая социальная реальность, которую мы пропускаем через себя, и она становится нашим опытом, да, и в этом смысле, то есть вот это наивное описание, как помещение или в тело робота, или еще куда-то, оно как минимум не учитывает вот этой простой, ну, данности, что человек – это есть как бы телесно такое духовное существо, в котором и внутренний мир, наши мысли, наши надежды, чаяния и наш телесный опыт, они органическим образом связаны. Это один момент. А второй, собственно говоря, который меня в этом фильме не то чтобы возмутил, а я несколько даже теряюсь от наивности людей. То есть там представлено так, что если нас, таких, какие мы есть, поместить в бесконечно растянутое будущее, это будет раем. Господа, это будет ад. Ну, то есть я не знаю, что это за какой опыт у людей, если они думают, что они сами в себе растиражированы на вечность, будут находиться в каком-то блаженном состоянии. А куда вы денете свой эгоизм? Куда вы денете свою неспособность, не знаю, там, прощать, любить? Куда вы, ну, так сказать, денете свою неспособность терпеть недостатки других
людей? Это будет та же самая жизнь, людей, которую мы проживаем, но только очень
вот
длинная.
Вот мужики в Питере, которые в плавание ходят, да, они рассказывают, они 3 месяца друг с другом находятся, они под конец не садятся есть вместе, хотя там друзья, может, и там чуть не братаны, уже не могут друг друга терпеть. А это вечность, господа, вечность, да? Извиняюсь за пафос. Ну, просто здесь вот, ну как, меня это возмущает. Ну, неужели вот все, чему эти люди там не могли, там, не знаю, пару статей каких-то почитать, не знаю, по философии сознания, по каким-то современным, ну, какой-то штамп на штампе, штампом погоняет. Да? Ну, мне лично это кажется почти оскорбительным, да. Вот. Ну, правда, я жду нормальной фантастики. Я люблю фантастику. Я очень за нее переживаю, поэтому, может, меня обижает, когда суют халтуру. Я, честно говоря, не понимаю восторгов.
Но некоторые наши чаяния связаны с фильмом «Прибытие», который мы, скорее всего, обсудим в следующем выпуске.
Да, я сильно на это
Дэнни Вильнёв, канадский режиссер, с тонким психологизмом снимающий, вот взялся за фантастику.
Еще есть один момент, если позволишь, вот в «Черном зеркале», да. Там есть еще одна такая тема, которая очень остро... Это тема позора. То есть, интересно, эта тема... Ну, другими словами, то, как тебя воспринимают другие люди. Вот вообще антропологи говорят интересную вещь. В традиционном обществе ключевым таким моментом для понимания человеком себя была категория, ее называют честь-позор, то есть то, как тебя видят люди. Ну, это вот отсюда фраза «потерять лицо», да, там «опозорен», вот такие какие-то... То есть почему? Потому что люди жили в очень тесных маленьких сообществах, И там и очень сильно зависели друг от друга. И поэтому, как тебя воспринимают окружающие, это было...
Ну, будет зависеть, вообще, ты сыт да. будешь или...
Да, как будет выглядеть твоя жизнь.
Или умрешь где-нибудь за забором от того общества, за станом, так сказать. Да,
да, поэтому современных антропологов просто удивляет, насколько люди были не захвачены какими-то, знаешь, внутренними переживаниями, но насколько для них много значило то, как на них посмотрят. Ну, яркий пример вот пресловутый самурая. То есть, если самурай опозорен, что он должен сделать?
Харакири.
Да, то есть, это не значит, что он внутри расстроился, нет, это он потерял лицо, то есть, он внешне что-то, допустим, не то, там, ну, проиграл в битве, еще что-то с ним такое произошло, несоответствующего статусу. И потом считается, что в новое время, вот уже когда появилась там западная там цивилизация, с их, ну, вот в смысле позднезападная, с индивидуализмом, с Гамлетом, и с его вопросом быть или не быть, да, вот эти все вещи.
Ну, еще со взглядом человека на человека, что он, собственно, ну, как...
Да, такой отдельный...
Какой-то обиженный ребенок или еще там что-то. Там...
Ну, вообще появилась роскошь в да. Вглядывание в самого себя и некая такая условная возможность жить без такой стопроцентной зависимости от других людей. Да, ну просто экономическое какое-то благополучие. То есть можно жить в отдельном доме.
Можно переехать, в конце концов.
Да, ну то есть ты можешь жить
один. Опозорившись где-то в одном месте.
Совершенно
верно. Можно переехать в другое.
И поэтому считается, что в новое время такой ключевой вопрос, который человек стал задавать себе, это не то, как меня видят другие, а то, как я сам себя чувствую. И отсюда вот эти лозунги, там, не обращай внимания, вот это такая мантра, которая повторяется во многих фильмах, не обращай внимания, как тебя видят люди, главное, каким ты хочешь быть, да, you can do it, just do it, вот эта вся вот эта тема, она здесь присутствует. А вот эти серии здесь вот и про соцсети, и про кибербуллинг, они показывают мир современной реальности, где человек, и об этом говорят, кстати, антропологи, очень интересная вещь, что сейчас опять категория позора стала играть большую роль, потому что люди стали
болезненно зависимы
от мнения других людей.
Причем незнакомых им часто вообще людей, совершенно не имеющих отношения, казалось бы, к их прямым каким-то контактам, да, то есть от интернет некой аудитории, либо от ее одобрения, в часть, зависимы, скорее всего, либо от некого падения рейтингов, то есть
кстати,
вдруг...
Кстати, педагоги и детские психологи говорят, что это, вот для меня было удивление, что это сейчас проблема в школах.
11-12 лет, я знаю, с детьми работала, реально быть популярным, это вообще нужно быть популярным. Если ты не популярный в классе, то это страшное дело.
Вот, и здесь я думаю, что в каком-то смысле, ну, действительно, человек по своей, опять же, природе, по своему существу нуждается в других. Вот эта идея автономной личности, она в чистом варианте, конечно, утопична. Безусловно, мы для того, чтобы быть теми, кем мы хотим быть, нам важно одобрение кого-то. Нам важно, чтобы были люди, которые... в нас верят, которые нас поддерживают, потому что вот эта идея некой такой абстрактной самореализации, она просто глупа. То есть мы никогда не существуем в безвоздушном пространстве. Мы есть продолжение кого-то, да, и мы есть продолжение кому-то, да, мы даем это продолжение.
Ну да, но сейчас из каждого из нас есть еще некий медиа-образ, который мы транслируем сами в собственный канал. Ну то есть просто вот эти все варианты фейковое счастье, ну то есть что у тебя в Инстаграме и как на самом деле протекает твоя жизнь, да, вот, реально не практически то, что мы делаем в жизни на фотографиях лучше, или те моменты лучше, чем они на самом деле. Вот, потому что мы хотим протранслировать, что мы счастливы, что наша жизнь бьет ключом и так далее.
И такой момент. Мы хотим социальности, да, мы хотим быть с другими людьми. И знаешь, то есть получается, что сейчас опять для человека важно вот это, ну, условно говоря, не потерять лицо. Но ты понимаешь, в средние века были механизмы того, что делать, если ты лицо потерял, если ты опозорен. Ну, не во всех случаях, но, по крайней мере, были какие-то процедуры. Ну, там, это, конечно, не выход, но у самураев было, там, не знаю, сеппука, хиракири, да, то есть, в средневековой Европе, если человек оказывался опозорен, он что делал? Он шел к священнику. То есть, был человек, у которого в общине, который принадлежал человек, был авторитет. И этот священник ему говорил там, сделай то-то и то-то. Если человек соблюдал эти процедуры, и священник говорил, этот человек, он сделал это все. То он как бы, человек через это восстанавливал свое место вот в обществе, да, то есть с него снимался позор какой-то.
Нет, сейчас опровержение можно дать, вот, либо, наоборот, напасть с неким тоже фактом про того, кто тебя обидел, вот, некая информационная война и все такое.
Знаешь, ну вот здесь я все-таки думаю, что каким-то, ну, то есть Сама это признание, что человек нуждается в других, оно правильно. Человек действительно нуждается в других. Нам нужна социальность. И кстати, социальные сети странным образом являются таким реакцией, наверное, на чрезмерный индивидуализм, на вот эту потребность людей в некой социальности. Но мне кажется, что для того, чтобы действительно как-то вот справиться с этим новым состоянием, необходимо все-таки более тесное вовлечение человека, что ли, в жизнь, ну, нормальных, живых людей. То есть я, опять же, не хочу здесь, да, лучше вот вставать в такую моралистскую позу и говорить, что соцсети – это плохо. Но действительно, для того, чтобы у нас была здоровая оценка самих себя, нам нужны другие люди, с которыми мы бы тесно общались. Не знаю, друзья, семья, не знаю, там, церковная община. То есть люди, которые, ну, с которыми я могу быть искренне открыт, перед которыми, ну, я могу, что ли, ну, безопасно опозориться. Потому что мне кажется, что вот если есть такие люди, перед которыми я могу безопасно опозориться, то есть признать какую-то свою слабость.
Посмеяться над ней может.
Да, может посмеяться, а может, ну, как-то наоборот, как-то, не знаю, закрыть глаза деликатно на какую-то из них. То вот эти какие-то угрозы из социальных сетей, они будут, ну, радикально минимизированы. Мне кажется, что вот те подростки, о которых ты рассказываешь, вот их зависимость от мнения группы такая сильная, она во многом связана с тем, что у них нету других источников для самооценки, а для того, чтобы тебя как-то вот, не знаю, любили и принимали. Такие какие-то общие вещи, да, говорю сейчас. Но вот я, мне представляется, и тогда, ну вот, не знаю, я просто вспомнил у Солженицына в «Круге первом», там одна из жен заключенных вот, там, в сталинском концлагере говорит от мужа своему, что тебе проще. Почему? Потому что ты живешь среди единомышленников. Поэтому если даже весь мир против тебя, но есть несколько твоих друзей, которые рядом и которые за тебя, то вот это все сопротивление мира, оно ну, радикально минимизируется. И вот это, вот, мне кажется, очень интересная вещь. Да, мне как-то она запомнилась тогда, когда я читал. Правда ведь, если есть рядом люди, которые, рядом с которыми ты можешь быть в таком не самом приглядном свете, которые при этом тебя поддерживают, то там, не знаю, несколько дизлайков на социальных сетях уже не будут казаться чем-то таким, ну, по-настоящему страшным. То есть, действительно, мы нуждаемся в мнении других. Вот, но лучше для этого выбрать не безликую какую-то социальную сеть, а каких-то живых, что ли, людей. Но это требует какого-то, пожалуй, ну, не знаю, дополнительного усилия. Вот. Так что, не знаю, я понимаю, что в каком-то смысле я так уподобляюсь создателям «Черного зеркала», да, в каких-то прямолинейных выводах. Но если уж, не знаю, для меня, если уж мы так ворчим по поводу технологий, которые разрушают нашу жизнь, то все-таки должен быть какой-то выход, должен быть какой-то ответ. Да, не просто вот такое ворчание, это, мне кажется, слишком дешево. Да, погрозить пальчиками, сказать «а-та-та» и там посмеяться чуть-чуть над подростками, которые так увлекаются социальными сетями. Да, в общем, у старшего поколения есть все то же самое, просто, не знаю, под другим соусом. Ну а сейчас мы переходим к настоящему старичку, 74-летний Вернер Херцог, снял фильм о интернет-грезе цифрового мира. Да, это вот он так иронично, работая над фильмом, увидел ироничное совпадение английской фразы «ло», то есть «о», восклицание «о». И когда создавался интернет, первое сообщение, которое послали с одного компьютера на другой, должно было включать фразу «log», то есть сокращенное от «login», то есть «есть соединение». Вот, но компьютер успел написать только две буквы «ло». Вот, и в этом создатели интернета, потом сами Вернер Херцог, увидели такое забавное совпадение, такое восклицание «о, внимайте». О, удивляйтесь.
Да, и произошло это 29 октября 1969 года. Собственно, с этого же и начинается документальное исследование режиссера, поделенное на главы. В этом смысле Вернер Херцог снимает по-стариковски. Вот, он нашел каких-то собеседников похожего возраста. Вот, как-то расположил материал, поделил на главы, чтобы зрителю было удобно. Главы эти назвал. В общем, не выпендривался особо. графика там такая тоже. Вот, ну, обычная.
Ну, очень такой консервативный, прямолинейный, да, способ,
ну, съемки. В основном,
с, да, поставленными сценами. Это хотя документальный фильм, но там некоторые сцены, прям такое ощущение, что вот он людей чуть ли не по росту поставил для того, чтобы снимать, да, то есть такие какие-то простроенные кадры.
Ну да, ну, в общем, этот фильм, как и все прочие фильмы Херцога, не об интернете, наверное, о том, как он сам его воспринимает, да, ну или как, да, скорее всего, некий личный взгляд, некое личное исследование, вот.
И вот и что интересно, хоть дедушка и ворчит, как и в предыдущем случае.
Ну, нет, на самом деле он говорит, что он во славу интернета сделал фильм.
Ну, он говорит разное, я прочитал пару его интервью, вот, то есть там не то, чтобы он так прям во славу, но, скажем так, он...
С восторгом все равно.
Нет, я не думаю, то есть он с удивлением.
Ну вот у нас, кстати, есть один, некое его объяснение. Это интервью, сделанное каналом Кино ТВ, отрывок из этого интервью. Он объясняет, чего он хотел сказать своим фильмом.
I was deeply fascinated about this whole phenomenon of the internet.
Я был очарован феноменом интернета еще до того, как приступил к съемкам фильма о интернет-грезе цифрового мира. Но я был очарованным незнакомцем. Я не слишком много пользуюсь этим. У меня есть ноутбук и есть электронная почта. Вот и вся связь с цифровой вселенной. Это слишком самонадеянно вот так заявлять: интернет — это добро или интернет — это зло. Мы же не задаемся такими вопросами, когда рассуждаем об электричестве. Хотя, когда ты сидишь на электрическом стуле и ждешь наказания, ты, наверное, не самого высокого мнения о токе как явлении. Но я правда считаю интернет гуманистическим феноменом. Он нужен только людям, он создан для людей. При этом я часто задумываюсь о природе интернета. Думает ли он о себе, способен ли себя осмыслить?
Ну, любопытно, я читал пару его других интервью, там он чуть-чуть говорит по-другому.
Нестабильный дедушка. Не, ну все-таки, да.
Нет, понятно, то есть, знаешь, просто про Вернера Херцога, ты знал или нет, он вырос практически в Баварии, в Альпийских горах, в каком-то, видимо, очень сельской местности, он до 11 лет не знал о существовании кинематографа. Да, мне кажется, что вот это его некое, вот этот детский опыт, такого, ну, по современным меркам, ну, почти пещерного человека, да? Ну, и не пещерного, конечно, а человека, живущего, ну, вдалеке от самых ярких каких-то технологических свершений, он и сделал его очень любопытным режиссером. То есть он говорит, я всю жизнь старался, он говорит, к 11 годам у меня, говорит, была такая некая идея, что я, говорит, хотел изобрести кино, не знаю, что оно еще есть. И потом, даже когда увидел, что оно есть, я практически всю жизнь его изобретаю. И мне кажется, вот этот его опыт, некие отчуждения, он позволяет ему быть в нашем мире, да и не только в нашем, первоисследователем, открывателем. Да, вот когда там человек, ну, первые люди приплыли, там куда-то белые люди в Африку, и они открыли для себя вот этих туземцев, у которых какие-то свои правила игры, которые, не знаю, там как-то пляшут, какие-то у них странные одежды, странный язык. И это вообще очень любопытно, да, когда ты вот видишь вроде бы люди, вроде бы цивилизации, но они совершенно другие. И вот это вот ощущение, вот это изумление другости, инаковости некой, того, что он видит вокруг себя, оно дает Вернеру Херцогу такой своеобразный взгляд, своеобразную силу его каким-то ощущениям. Конечно, тут еще важно смотреть этот фильм, чтобы слышно было самого Херцога. У него такой очень специфический голос, таким он говорит на английском языке в фильме, но с ярко выраженным немецким акцентом, с такой хрипотцой. Я почему-то вспомнил его роль русского мафиози из Джека Ричера. Вот такой человек с очень пугающим взглядом, да. И здесь вот такой, этот его голос пожилого человека с хрипотцой, с своеобразным акцентом, он придает всему повествованию какое-то очень, не знаю, почти такое метафизическое измерение, да. Вот человек-странник, который со стороны смотрит на мир, который пляшет вокруг него.
Такое ощущение у меня было, кстати, что интернет уже закончился. И это какое-то, чуть ли не знаю, как будто бы он был когда-то давно, и теперь Вернер Херцог про него рассказывает. Вот на самом деле...
Да-да-да, есть это эффект ощущения, да, эффект отчуждения, да, какое-то есть.
Вот, ну там, конечно, есть люди, которые к этому причастны, сотрудники.
Он не пользуется сотовым телефоном.
Да-да-да, сотрудники Калифорнийского университета, Стэнфордского университета, плюс люди, которые изобретают роботов, которые играют в футбол, или еще каких-то роботов, ну, потом люди, которые изучают
Нейрофизиологию,
да, нейрофизиологию. Ну, в общем, там, в общем, все.
Даже он
про биткоины хотел снять эпизод, но чего-то не снял. Вот, и отснял вообще около 28 часов.
Да, он там, то есть там и история, как бы, и возможное будущее, возможная гибель интернета, нужно успеть поговорить. И люди, которые восхищены интернетом, люди, которые пострадали от него. То есть вот все это он такие в виде небольших новеллок. Знаешь, такое похоже, что человек, знаешь, подошел и так с разных сторон в окошко заглянул, потом через дверь зашел, потом с заднего двора, потом через крышу заглянул, через трубу, да, то есть вот такой вот своеобразный взгляд. И еще это, ну, 74-летний человек, не пользующийся сотовым телефоном, это вот создает какое-то особое ощущение.
Ну и, собственно, даже не играющий в какое-то
абсолютно,
кино,
да.
Ну, потому что он просто там, его голос слышен, там он спокойно задает вопросы, какие ему вздумаются своим собеседникам, да.
Вот. В интервью он уверяет, что он любит очень этих, ну, как бы он... любит людей и восхищается людьми, которых он снимал. Хотя, вот знаешь, иногда кажется, что он, ну, все-таки несколько иронично смотрит на некоторых персонажей. Вот мне как-то,
ну, например, вот этот парень очень милый, который с роботами, который в футбол играет, он его показывает как слегка, ну, типа аутисты немножко. Вот.
А он показывает Илона Маска, вот этого нынешнего.
Нет, такого, Илон Маск, он говорит, что да, он вообще как инопланетянин для него оказался.
Да, да, и он так на него так как раз так несколько смотрит, и там камера показывает нам несколько секунд просто думающего, смотрящего в монитор Илона Маска. Да, это такое какое-то очень интересное ощущение. Да, вот этот взгляд со стороны, он очень забавен, потому что он, мне кажется, мы с тобой не способны так посмотреть уже, да?
Ну, вот, мне кажется, от пионеров кинематографа что-то там есть, да? То есть вот от тех, кто просто брал камеру.
И вообще от пионеров, вообще от первопроходцев.
Да, брал камеру и просто вот шел снимать, как оно все это видно. Ну вот интересно, что тоже есть еще кусочек интервью того же самого Кино ТВ, где он вообще Вернер Херцог снимает художественные фильмы и документальные, документальными в последнее время занимается. Вот он объясняет, чего это вдруг ему, зачем ему документальное кино и что это такое, на его взгляд.
Выбор собеседников в документалистике не менее важное дело, чем подбор актеров в игровом кино. И не бывает объективной документалистики. Выбор объектива для камеры – это уже субъективный выбор. При монтаже вы тоже манипулируете будущей аудиторией. Единственный неманипулятивный вид съемки – это съемка, которую ведет камера в вашем банке. Но это скучно. Эта камера сидит где-то там и фиксирует мух на стене. Мы должны быть режиссерами, а не мухами или пчелами.
Да, это знаменитая позиция Херцога. Собственно, он говорит, что не нужно здесь изображать из себя объективность. Да, вы люди.
Вы выбираете собеседника, вы выбираете, что показывать, вы выбираете, как показывать, как склеивать кадры, как выстраивать фильм.
И знаешь, вот эти слова 74-летнего Вернера Херцога, они сегодня, собственно говоря, для большинства тех, кто занимается неигровым кино, являются, ну, очевидностью какой-то. Да, вот этот дедушка, в общем, он победил. Но любопытно, что, снимая фильм про, значит, все эти особенности нашей цифровой эпохи, ворча по поводу, так сказать, иногда каких-то чрезмерной увлеченности людьми неживым общением, там есть эпизод про людей, которые не могут переносить вот...
Лучевая болезнь или как?
Ну да, то есть, ну, некоторые говорят, что это фейк, но неважно. То есть люди, которые считают, что не могут жить вот в мире, пронизанном телеволнами, там какими-то вот...
Радиоволнами
и всеми прочими волнами, поэтому они уходят куда-то в леса. И они живут в таком месте, где как раз построена обсерватория, для которой...
Помехи,
губительные, да, все помехи, потом там созданы специальные условия, где этих волн практически нету. Вот эти люди там по вечерам собираются, играют на банджо, как-то общаются друг с другом. Вот этот весь фильм про интернет, который снимает Херцог, он заканчивается вот этими еще одной сценой из жизни этих людей, которые мирно сидят у костра. То есть, мне кажется, это все-таки такое некое... Ну, саечка от подмигивания лукавая от Херцога, который говорит, нет, все-таки настоящее человечество возможно вот так, вечерком, за костром, без всяких-то хватших этих гаджетов, и пусть я старый ворчун, но все равно это и есть правда. И, может быть, и тут старичок прав не только с тем, как нужно снимать документальное кино. Люда, скажи честно, тебе нравится Бен Аффлек?
Не особо.
Да, ну и...
Разве что в фильме по «Исчезнувшая» мне понравился, Бен Аффлек.
Да, «Исчезнувшая» вообще, да, фильм неплохой. Да, ну вот, собственно говоря, сейчас есть такой забавный формат фильмов, когда он изначально идиотский, какой-то такой, не знаю, боевичок. Вот иногда, знаешь, любят засунуть в такие фильмецы. Брюс Уиллис попадается частенько. Там некоторые другие такие достаточно известные актеры. Вот, вроде бы казалось, то есть их туда засунули просто, чтобы чуть-чуть как-то он вот, что-то там хотя бы было. Я не понимаю, что самих актеров мотивирует туда. Ну, может, совсем с деньгами плохо, гонорар, конечно. Наверное, да, наверное. Это единственное разумное объяснение.
Может, ну, может, дружба там какая-то.
Знаешь, а может, они не видят картины всей, да. Ну, бывает же, человек вот снимается, он не до конца представляет себе, куда его ввязали. Ну, вот фильм «Расплата», тоже идиотский перевод, потому что в оригинале «The Accountant», то есть «Бухгалтер» Гевина О'Коннора, не знаю этого режиссера, если честно. Там Бен Аффлек играет бухгалтера, аудитора, Кристина Вульфа. Я сделал эту паузу, потому что одна из особенностей его, я даже не знаю, стоит ли это произносить в один ряд, у него аутизм. В общем, это такой забавный, то есть, с одной стороны, это боевик, в котором вот этот построенный на том, что хоба, бухгалтер, который умеет драться. Да, оказывается, что вначале мы видим Бен Аффлека как героя, Бен Аффлека как бухгалтера, аудитора, которого нанимают там различные компании, он очень дорогой, очень успешный. И бандиты его нанимают часто для того, чтобы он разобрался в их делах. Вот, да, и параллельно мы выясняем, что, оказывается, он также с детства болен какой-то разновидностью. Ну, некоторые говорят, что болен неподходящая. Раз, то есть у него аутизм, какая-то форма аутизма. А его отец, будучи таким суровым маскулинным офицером, отказался его как-то по-нормальному с ним заниматься. И он, наоборот, так сказать, из двух своих сыновей, один из которых вот и обладал этой особенностью, попытался сделать людей, которые способны справиться с любыми вызовами жизни. Он вырос вот таким внешне очень сдержанным человеком. Ну, вообще особенность аутизма – это сложности с проявлением эмоций, пониманием эмоций. Вот. Но также научил их убивать. И он такой вот бухгалтер, который умеет хорошо стрелять из оптической винтовки. Вот. Ну и по ходу фильма это ему искусство оказывается очень важным. Он там крошит супостатов. Вот, разбирается с какими-то там сложными, запутанными финансовыми преступлениями. В общем, и как боевичок, ну, так смотрится живенько, да, в некоторых моментах. Ну, там это есть момент вот постоянной такой попытки хохмочки такой. Смотри-ка, бухгалтера, оба, и кого-то тут ножик достал. Ага, вот вроде бы, так сказать, тут он еще идет в таком пиджачке, а здесь уже... запрыгивает на ходу на крышу какого-то.
А аутизм там нужен вообще?
Вот, да, хороший вопрос. То есть, я так понимаю, что одна из дежурных идей, которая здесь возникла, а давайте-ка мы еще некое вот добавим нравоучение, что ли, о том, что мы живем в мире, в котором есть люди, у которых аутизм, поэтому нужно ко всем относиться терпимо, понимать, что все мы разные, поэтому давайте возьмемся все за руки. Ну, знаешь, я разговаривал с одним человеком, который не понаслышке знает о том, что аутизм, у него там, один из детей, вот, так сказать, родился с этой особенностью, и он говорит, знаешь, он не любит, например, фильм «Человек дождя», потому что, говорит, на самом деле этот фильм, он... спровоцировал возникновение в обществе штампа о том, что аутизм – это вот так. В то время как аутизм, он, ну, существует в разных формах, с разными нюансами. И, говорит, мне, например, каждый раз приходится доказывать, что у моего ребенка аутизм, потому что она вот не похожа на человека дождя. И здесь я тоже в фильме вижу вот какое-то тиражирование штампа. То есть аутисты – это люди, которые не способны на проявление эмоций, но умеют хорошо считать, и тут еще оказывается, что и убивать могут неплохо. Да, я вот я не знаю, насколько это способствует распространению в обществе, да, атмосферы терпимости. Да, но вот тут почему-то вот решили как-то, ну знаешь, сейчас Ди Каприо тоже за экологию борется, там параллельно, так сказать...
Все звезды так или иначе,
да, то есть,
чего-то
там... Так или иначе, что-то такое себя хотят
улучшают
отчебучить.
Мир.
Да, здесь вроде бы вот решили, что раз уж боевик, раз уж ничего в нем такого особо нового и нравоучительного нету, давайте-ка добавим здесь идею вот... терпимого отношения к людям, которые не похожи на нас. Но получилось, знаешь, очень... В лучшем случае неловко, а в худшем тиражирование штампов, от которых и так страдают люди в реальной жизни, сталкивающиеся вот с этой проблемой. Да, поэтому, конечно, на мой взгляд, это еще один провальный фильм Бен Аффлека. Вот, и, собственно, знаешь, он, самое забавное, он по спектру эмоций здесь очень похож на фильм «Бэтмен против Супермена». Да, там он играет Бэтмена, и это такая же вот у
сейчас
него...
Сейчас ты дойдешь немножечко еще до фразы, что Бен Аффлек плохой актер. Вот.
А, ну, как бы сказать, я, честно говоря, его в сильно хороших фильмах-то, может быть, и не видел. А, да, но, тем не менее, эти два фильма, в них он... Не знаю, то ли роли плохие. В общем, Бен Аффлек никак хорошим образом себя не проявляет. Фильмы он эти не спасает. Ну, вот, ну просто такие получаются некие середнячки, призванные позаработать денежек. То есть фильм этот просмотра не стоит. Ну, так сказать, потому что в нем как бы ничего особо нового и интересного, пожалуй, нет.
И он добавляет еще к многочисленным фильмам с названием «Расплата», да, и... еще одну запутанную расплату.
Еще одну, да, не, такую какую-то неубедительную версию расплаты и мести, и борьбы за справедливость с помощью ружья. Ну что, спасибо, что были с нами, что слушали нас с помощью интернета, на своих гаджетах. Вот.
Ну, если вдруг вы, да, имеете противоположное мнение Алексею, вам понравился сериал «Черное зеркало», то можете написать, почему.
Да, и мы обязательно об этом с вами поговорим в соцсетях или в других выпусках нашей передачи. Спасибо и до новых встреч.